Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим про наказание. Можно ли вообще наказывать детей в общем и целом? И можно ли христианину наказывать своих детей? И как это можно делать? Ну, если можно, конечно же. Предысторией, предисловием к этой беседе послужил вопрос, который задали нашему митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению. Вопрос был такой: скажите, владыка, можно ли пороть детей? Ответ очень долгий, я не буду здесь его сейчас зачитывать, я думаю, что в новостных источниках можно посмотреть, также у митрополита Евгения есть свой канал, можно полный ответ посмотреть там. Но что касается вот конкретного ответа на этот вопрос, он сказал так: необходимы ли телесные наказания для воспитания? Нет, чаще всего они бывают только вредны. Стоит ли исключить саму возможность физического воздействия на детей? Тоже нет. Ну и дальше он объяснил, почему. Естественно, это высказывание вызвало бурную реакцию. Все стали обсуждать вообще про то, можно наказывать детей или нельзя. Естественно, речь больше всего шла про физические какие-то наказания. Ну, а мы сегодня поговорим в общем и целом про отношение христианина к наказанию, в том числе и к физическому. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Именно с ним будем сегодня в этой теме разбираться. Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Про наказание. Как вообще, какие бывают градации наказания? Понятно, что вот в том примере, который я привела, речь прежде всего идет про физические какие-то наказания. Там порку дать по рукам, стукнуть, не знаю, там в угол, может быть, на горох поставить. Какие еще есть варианты? Но на самом деле наказания, понятно, что они бывают разные. Как вы к этому вопросу относитесь?
Во-первых, вот судя по цитате владыки, я с ней полностью согласен. Согласен в том смысле, что могут быть и физические наказания в какие-то определенные моменты, если они принесут пользу ребенку.
Но физические наказания, они ведь бывают разные. Можно просто аккуратно шлепнуть ребенка по руке, потому что он лезет в розетку, пальцы сует, а можно палкой его избить. Это два... То есть наказание и там,
я бы
и там,
так разделил. Одно дело научить ребенка, что есть вещи, которые лучше не делать все-таки.
Угу.
А другое дело, когда взрослые пытаются как бы решить побыстрее проблемы с ребенком. Ну, скажем, не делает он чего-то, но поколотить его и будет делать.
Куда-то так, надо бежать, да. Суп не ест, подзатыльник,
да,
дал,
да,
быстренько,
да,
съел, все,
все верно. То есть это быстрое решение, все дал по башке и готово, как я в шутку все говорю, будем бить тебя до тех пор, пока не уснешь. Вот, и тут примерно так же приходит. То есть, что здесь делают взрослые люди? Либо они действительно хотят ребенка научить каким-то вещам, чтобы они были осторожнее, не наделали глупостей, или же мы просто снимаем с себя ответственность, или не знаем, как подойти к этому. Чаще всего родители не знают, как повлиять на ребенка.
Какие еще другие способы есть?
Тьма тьмущая, практически. Ведь я всегда вот говорю, у родителей над детьми есть полная власть. Ребенок зависит физически, материально, психологически, там эмоционально полностью от взрослого человека. Что еще надо-то?
Но выкаблучиваться он при этом надо? Не перестает.
Он не выкаблучивается, я сейчас объясню. Дети не вредничают, Дети учатся, они познают мир.
Нет, когда до 5 лет ребенок сует пальцы в розетку, это я согласна, что действительно изучает таким образом.
И после 5, даже мы с вами...
Она зло.
Даже
как же?
Это тоже узнавание мира. До какого предела я могу двигаться, он спрашивает. До какого? А вот здесь проходит уже граница. Дальше уже я, как вы говорите, вредничаю там или что, сопротивляться воле родителей я не могу. Он ищет эту границу, он сам ее не знает. Мы ведь, кстати, в общении с людьми точно так же. Мы можем с человека начать и потихонечку отодвигать границу и как бы долбить его все больше и больше, а что бы его не долбить-то, раз он долбится, так, а, вот, нет, он возражает, он нам по зубам собирается дать, все, стоп. Мы так же ведь поступаем совершенно, тоже называется это вредничание. Нет, мы, так
сказать...
Но мы же
взрослые.
Мы же взрослые, мы же не можем вредничать, конечно.
Может, переросли.
И дети, они очень послушны, более послушливы, конечно же, я говорил, почему? Потому что они очень зависимы от взрослых людей, от, прежде всего, конечно же, от родителей. И какие тут нужны еще палки, там, не знаю, там, подзатыльники. Просто наше неумение воспользоваться вот тем ресурсом огромным, который имеют взрослые люди для того, чтобы влиять на ребенка. А ресурс это действительно огромный. И этот ресурс, прежде всего, называется родительский авторитет. То есть, если вот мы говорим, что для нас христиане, христиан Господь Бог авторитет, то вот в детский период для ребенка папа с мамой Господь Бог. Для них она высшее мерило, всего это защита их. Ребеночек вот отрывается, даже от родителей подрастает, он все равно глазом отошел немножечко на большее расстояние, смотрит, папа с мамой здесь, ага, все, ребенок спокоен, он во всем совершенно зависит. И что тут нужно еще? Какие нужны усилия? Но другое дело, что иногда детям нужно показать, что есть вещи, которых делать нельзя, потому что они опасны. Ведь ребенок не умеет прогнозировать ситуацию. Он не знает, как дальше будут развиваться события. И он, изучая мир, может действительно и пальцы затолкать куда не надо, и голову даже затолкать куда не надо. Были печальные случаи, я знаю, что он, мальчишки полезли там в экскаватор шагающий, и вообще череп оторвало ребенку бедному. Вот, и еще других всяких глупостей понаделать, травмировать, одним словом, может. Точно так же и в поступках. Он тоже, может быть, не понимает, что вот нельзя пользоваться какими-то своими возможностями бесконечно. Вот я по поводу наказания, вот назвать ли это можно физическим наказанием, нет. Но есть такая история, в свое время прочитал уже и рассказывал о ней, когда один педагог маялся с детьми, там какой-то типа интерната, там своя котельная, своя школа, и один ребеночек над учителем измывался, а что ему сделаешь-то? Ничего, пожалуется. И однажды захожу, говорит, а он в котельной как раз. Я, говорит, схватил его за шиворот, открывает топку. Я говорю, сейчас я тебя сожгу. Пусть отсижу за тебя, зато хоть страдать не могу. И давай, и начинаю его заталкивать буквально в эту топку с огнем. И, конечно же, бедный ребенок так и перепугался до полусмерти. И все, отношение изменилось у него и к педагогу, и к другим людям. То есть он понял, что наступит такой критический момент, когда ему по голове там очень может крепко достаться. Поэтому мне... Но так поступать можно... Как вот говорила мне знакомая замечательная педагог одна, что ребенка таким образом можно наказывать только один раз в жизни. Два раза это уже делать нельзя, такие эксперименты повторять.
Уже не сработают. У физических наказаний, кстати говоря, тоже есть какая-то
тоже верно.
Своя вот эта граница, потому что сегодня один раз ремнем, в следующий раз надо дозу уже увеличивать наказание. Хорошо, два раза ремнем. И там доходим до того, что, ну, там, 10 раз ты его ремнем ударил, ну, все, это как бы граница. А ребенок не перестает вредничать. Соответственно, ну, что ты ему будешь в следующий раз, руку ломать? Нет, надо как-то договариваться, учиться, создавать свой авторитет.
Все верно, именно здесь нужно подключать свой родительский авторитет, свой какой-то образ применять. Другой вот помню пример, одна наша старая замечательная прихожанка, добрый человек, рассказывала из крестьянской семьи, когда-то были в гостях в соседней деревне у родственников, ну что там крестьянские дети, и взяли какую-то безделушку, игрушку у тех детей, ну и стащили, когда домой приехали, выложили ее. Тятька говорит, ты увидела, где это взяли, сразу же спросил. Дело в том, что вот еще один момент. У нас родители колотят детей часто своих не потому, что они поступили безнравственно, не потому, что они там матерились на улице, а потому, что они мешают, делают не как они хотят, не исполняют их приказы, указания. За это колотить считают нужно. А вот какие-то нравственные проступки они могут оставить совершенно без всякого замечания. И что сделал тятька у них? Он их среди ночи отправил обратно в деревню вернуть эти украденные безделушки, игрушки, ну, крестьянские, так на лошади, говорит, кнутом гнал нас до этой соседней деревни, и, говорит, с той поры я никогда ничего чужого не брала. Никогда в жизни.
Вот опять же, это наказание или это воспитание?
А наказание должно быть воспитанием. Это совершенно синонимы взаимовидия. У нас слово наказание значит поколотить кого-то.
Ну да.
Но вообще слово наказание – дать наказ. Это словесное наставление прежде всего. А у нас в него в кнут какой-то вот превратили.
Но сейчас еще могут телефон забрать. Вот. Это вообще самое страшное наказание считается. Мне кажется, даже больше действует, чем... чем какая-то физическая расправа.
Можно по-разному делать, да, ну, может быть, где-то и вот так надо поступать, и лишать там сладкого, раньше сладкого лишали все время, у Борчуков-то я знаю, или посадят куда-нибудь в комнату, сидеть там 3 часа не выходить, или в угол раньше ставили, еще всякие вещи. Но я думаю, если достаточный авторитет у взрослых, ведь страшно не то, что ребенка выпороли, не это страшно, когда он теряет вдруг ту любовь, тот эмоциональный контакт с родителями, от которого он очень сильно зависит, для него начинается сущий ад. И мы даже можем вспомнить по своим детским впечатлениям, если так вот более-менее детство было нормальное, какой-то взрослый человек, да даже и сейчас у нас есть близкий человек, с которым раз, порвался контакт эмоциональный, и все летит в тартарары, все проваливается, настроения нет, желания ничего нет, начинается сущий ад. И вот больше-то по-настоящему ребенок, да и взрослый, он боится не того, что его там лупить пороть будет, это, конечно, неприятная вещь, но это на страхе таком, а вот именно осознание, что через вот этот поступок нехороший я потеряю вот эту связь с близким, недорогим и родным человеком, которая для меня очень важна. Вот это ощущение, оно, мне кажется, оно более серьезное, оно больше влияет на поведение и детей, и взрослых. И поэтому требовать, тем более, что, вы знаете, многие вещи дети не делают или делают не потому, что они не хотят этого делать. Вот у нас вообще часто у взрослых-то людей неправильный подход ведь образуется. Почему в комнате не прибрал, почему не прибрал, почему не прибрал? А как прибирать в комнате? Как вот?
Как расставить все вещи по своим местам,
как это сделать? Вот я вам даю самолет и говорю, ну, слетайте сейчас куда-нибудь на нем. Ну, что тут такого, рычажки подергало, да полетело, правильно ведь? Ребенок точно так же, он не знает, как это делать. Раньше, вот я понимаю, там, в крестьянских семьях, там, рабочих, примерно делали все совместно. Пойдут там в огород копать, помню, все, ведерко тебе дадут, лопаточку, давай вот, вот, рой, доставай, вот это сюда картошечку, это сюда, пошли на покос, вот тебе грабельки, давай вот греби, дома у нас порядок, вот давай тряпочку мочи, протирай, ой, молодец какой, все протер, посуду все перемыл, ну, ложись спать, и мама посуду перемыла после ребенка.
Ну, это да, это всегда так.
Надо же научить его, надо показать и своим примером, и именно процесс обучения, в том числе и содержание порядка, чистоты в доме, каких-то вещей, этому нужно учить человека. А с ребенка нередко требует, мы-то думаем, что он-то знает, а он-то ничего не знает этого, он никогда не делал, не умеет просто этому, не знает, как подступить. Поэтому этому надо научить. Зачастую нужно как-то по-другому на ребенка повлиять. Вот слово «влиять» мне нравится. То есть на поведение, на состояние ребенка. Выходит тут ребеночек из поликлиники с мамой, ревет. А она ему говорит: успокойся. Так вот хочется иногда подойти, ну не слишком уж так хочется, но так вот иногда думаешь подойти и спросить: мамаша, а что значит успокойся-то? Это как? Что такое сделать успокойся-то?
Перестать плакать. Перестать кричать.
Ну, может быть, и так сказать надо, не плачь, не кричи. Он даже не понимает, что значит успокоиться. Она сама-то не в состоянии, не толком. Ну, наверное, нужно сказать: а, посмотри, какая птичка летит. Даже простейшие вещи. Переключить ребенка, его внимание на другие вещи переключить. Вот это и значит, что отвлечь его как-то. И так всегда и поступали, между прочим, умные родители. И не требовалось никаких наказаний. Что вы, наказание? Вот страшная вещь наказание. Ребенка бить не надо. Мамаша с подругой, значит, идут. Языком что-то там болтает, ребеночек что-то у мамы спрашивает, отстань, отстань, да придет время, отстанет от тебя, не достучишься до него. Подруге надо сказать, отстань, видишь, я с ребенком со своим разговариваю. Конечно же, ребенок должен знать слово «нет». Вот здесь, как я говорил, что здесь нужна какая-то определенная строгость. Но бросили ребенка, он капризничает, все ревет, мамаша отправилась, но ревит и там. Это что такое-то? Дети в магазине. Вот, вы знаете, иногда мне кажется, вот, чтобы понять вот, психологию ребенка, состояние, может быть, нам присесть просто, бывает, или даже на четвереньки встать и посмотреть на мир глазами ребенка. Что здесь происходит? Ребенок в магазине, вот купи, купи, купи. Да ему не вещь эта нужна. Он хочет поучаствовать с родителями в покупках, повыбирать там чего-то, поскладывать в корзиночку и так далее, и так далее. А нас считают, что вот он капризничает, понимаешь ли. Ничего подобного не происходит. Конечно же, бывает, что дети, они иногда, что называется, заходятся. Заходятся вот своими слезами, своим ревом и не могут выйти из этого эмоционального состояния. Не получается у них. Мы и сами-то ведь тоже не всегда у нас это бывает. Заупрямимся чего-нибудь и все. Надуем губки, допустим, в семье, жена на мужа, муж на жену, и никак не хотим примириться. Вот это детское.
Взрослые тоже, конечно, могут вредничать, просто мы это немножко по-другому называем.
По-другому, да, называем. Мы справедливо обижаемся, показываем. Мы, какие мы несчастные, или что, как мы страдаем там, или еще чего-нибудь. А ребенку тяжелее вот выйти из этих состояний. Вот что касается наказаний. Мне кажется, что достаточно хорошего авторитета, и я, слава Богу, в жизни встречал такие семьи, таких людей, когда дети, выросшие про своего отца, допустим, говорили, папка на нас никогда не то, что там руку поднимать, не кричал даже отец. Достаточно посмотреть было. О, видите как, посмотрел, и все становится ясно, делать, не делать, можно, нельзя. Какой авторитет был у взрослого человека?
Ну, мне, допустим, тоже родители рассказывали, что у них точно так же, что всегда отец, ну, то есть мой дедушка, просто достаточно было посмотреть на ребенка, и все, и тот уже сразу как-то затихал и понимал, что делать можно, что делать нельзя. Я вот просто, ну, в продолжении темы про воспитание смотрю сейчас как раз вот обсуждения вот эти вот бурные, да, про то, наказывать или не наказывать, и... Есть такое интересное мнение, что каждый родитель сам прекрасно понимает, когда и какие меры ему нужно применять. И если родитель считает, что в какой-то данной ситуации ребенка можно наказать как-то физически, то это его дело, пусть наказывает, мы лезть не должны. Насколько вы вот эту вот точку зрения поддерживаете?
Если бы все было так просто.
Так.
Если бы были у нас действительно какие-то нормальные семейные отношения кругом, но немало насилия просто в семье, когда приходит пьяный папа и начинает колотить ребенка, допустим.
Нет.
Или выпившая мама там.
Это все, конечно, есть. Но вот смотрите, есть, понятно, что есть какие-то девиации, но если мы в общем и целом поговорим про, скажем так, адекватных людей, которые действительно наказывают ребенка только в каких-то исключительных ситуациях, а не просто там по любому поводу, по любой мелочи шлепают. То есть, когда ребенок уже прямо вот совсем не понимает, все, не знаю, там вышел из какого-то стабильного состояния, просто уже там кричит, ничего не слышит, что-то еще натворил там, да, что-то плохое уж прямо совсем. Не понимает, не слышит. Вот.
В каждом случае, я думаю, нужно подходить здесь индивидуально. И потому что есть ведь меры, можно ведь и травмировать ребенка постоянными вот этими шлепками, там, окриками, такими наказаниями, и ничего хорошего из него тоже не будет вырастать. Знаете, как анекдот есть такой на эту тему? ну, что-то вспомнилось вот мне как раз вмешательство, когда мама там тащит ребеночка за ногу и по лестнице поднимается на свой этаж, и головка у нее по ступенькам тюк-тюк-тюк, соседка сердобольная выглядывает и говорит маме: там шапочка-то спадет с головы. Да ничего, я ее гвоздиком прибила. Ну, конечно, такой садистский немножко анекдот. Ну вот спрашивается, может ли соседка выглядывать и говорить: что ж вы делаете? Почему это вот вы так с ребенком-то поступаете? Ничего хорошего из этого-то не будет. Вот, к сожалению, я думаю, что родители очень часто в наше время, по крайней мере, так вот подозреваю, как раз не знают, когда нужно наказывать, когда не надо наказывать.
Ну, любой ребенок — это зеркало мера. Родителя. Как? Любой ребенок — это зеркало родителя. Просто понятно, что если ребенок делает что-то не так, наверное, нужно задуматься о том, а где же я как родитель накосячил, где же я недовоспитал. Но бывают, в то же время бывают ситуации, что действовать надо вот здесь и сейчас конкретно что-то, вот решать какую-то ситуацию, да, а ты уже накосячил, ты уже как бы сейчас в моменте ты это не исправишь, и надо что-то делать.
Да, наверное, нужны, вот я говорю, что каждый раз совершенно здесь подход индивидуальный, но в целом ведь у нас, ведь и это правильно, и в педагогике, вот у нас часто пастыри православных можно воспитать, можно услышать о том, приходит женщина, там, как воспитывать батюшка ребенка, а сколько ему, да столько там, собираясь рожать, так ты опоздала, и вот 3 года назад надо было начинать воспитывать-то, отвечает ей пастырь. То есть, конечно же, человек должен готовиться к этому воспитанию. Порвана вот эта традиция семейных отношений, потому что из поколения в поколение все стандартом шло, воспитание передавалось от родителей к детям, и они дальше все это транслировали, передавали. Сейчас нередко в семьях, когда у нас и бывает и семьи неполноценные, неблагополучные, и так далее, то эти традиции прерваны. И прежде чем даже вот, не знаю, задумываться о том, как я буду воспитывать ребенка, нужно, наверное, приглядываться. Здесь нужно учиться вот этим вещам. Вот всему человек должен учиться. И молодые мужчины, и женщины, и юноши, и девушки, может быть, неплохо посмотреть, как в других семьях происходит. А уж тем более, вот у меня вот ребеночек, я чем-то не справляюсь, вот как другой человек решает этот вопрос, как он подходит, что можно, что нельзя. Потому что если вот отбросить, к сожалению, вот этот, убрать, точнее, исключить мотив, который очень часто присутствует в отношениях родителей к ребенку, а именно желание заставить ребенка любой ценой исполнять свою волю, то есть, чтобы ему, родителю, слишком не заморачиваться и быстрее решить проблему, если вот это вывести, а подумать о том, что родитель хочет своему ребенку блага, вот главным критерием вот это поставить, благо для ребенка, то тогда, наверное, человек будет учиться вот именно правильному воспитанию детей, правильному наказанию детей. То есть, а учиться как? Смотреть, как другие люди делают, пробовать самому и так далее, и потихонечку, глядишь, уже сложится хороший, умный родитель, воспитатель.
Ну, наказывают-то ведь тоже в основном, скажем так, из благих побуждений, чтобы ребенок не травмировался, чтобы ребенок усвоил некий опыт, чтобы ребенок сделал что-то там побыстрее, допустим, да, в больницу, допустим, опаздываем, там он медленно собирается.
Ну и что, собирается медленно, раз, да, и... раз, ага. Да, это как раз неблагие вперёд... уже пожелания.
Ну
это
как,
не...
вылечить ребенка? Это же благое пожелание. Благое.
Нет, это не, это не желание вылечить ребенка, это желание побыстрее собраться и не возиться с этим ребенком. Есть вот проблема, допустим, собрать ребенка, можно по-разному подойти. Можно, так сказать, творчески немножко затратить свои силы, а можно дать ему по голове, и все, и ничего тратиться не надо. Это не благое пожелание. Конечно, там оно где-то стоит, что якобы вылечить там чего-то такое и прочее. Вот, пожалуйста, пример. напрашивается джентльменов удачи, известнейший пример, дети в садике не едят, все, ну и есть мы сегодня не будем, завтрак отменяется, помните эту историю, нет?
Что-то не совсем.
А как, директор не там сначала... Евгений Леонов, джентльмены приходят.
Я помню, да,
приходят...
что у воспитателя в садике, видимо, не сначала.
А вот он докладывает, приходит, так. Ох, детки сегодня кушать не хотят, все, дорогие ребятки, завтрак отменяется, ура, ура, сегодня у нас состоится космическое путешествие на Луну, ура, ура, нам нужно заправить наши баки хорошенько, возьмем наши космические ложки, придвинем космические чашки с космической едой. Надо же, как вы умеете, все съели, еще и добавки просят. По-разному можно ведь к этому делу подойти. Можно ребенка как-то побудить, чтобы он быстрее одевался, быстрее собирался. Я вот знаю, что некоторые там, ребеночек не встает, а где у нас подъемный кран, настройки работают? Ну, то есть, это вот так вот действовать должно. Игровой момент должен присутствовать прежде всего с ребенком немножечко, где-то шуточка, где-то, извините уж, его обмануть немножечко надо там, вот. Ну, а проще, конечно же, да, дать подзатыльник. Это самый простой способ. Но будут ли у нас лучше отношения с ребенком после этого? Добавится ли у нас авторитета, или мы его растрачиваем вот на эти подзатыльники? Так что годам к 17-18, когда уже подзатыльник не дашь, он просто не будет тебя слушать вообще никак. В переходном возрасте, там, постарше, все, не работает, подзатыльник не дашь, что делать? Ну, ладно, будем деньгами шантажировать, денег тебе не дадим, вот еще и...
Из дома выгоним.
Да, из дома выгоним. А вот внутренним авторитетом, вот, чтобы повлиять, вот он-то остается всегда. Я вот даже своего дедушку вспоминаю, как раз традиционные такие отношения все были. Я помню, старичок сидит 80 с лишним лет, а дети, которым уж там и по 40, и по 50, к нему даже как-то подойти-то боятся. Ну, не то, что страх физический, но чтобы так вот, эй, привет, там, такого нет, для них он все равно такой, как, скажем так, объект уважения, потому что это отец. Вот да, он старенький, немощный, и они очень глубокое уважение к нему испытывают. Сами уже отцы и деды даже, но тем не менее вот это уважение, оно сохраняется на всю оставшуюся жизнь.
Ну, тут, конечно, да, большой вопрос, что уважению тумаками ребенка не научишь.
Вот я тоже от этого думаю. А так вот, конечно же, для того, чтобы предупредить ребенка, что есть в жизни опасности, что есть вещи, которые никогда, ни при каких условиях делать нельзя. Можно и хорошего не только леща дать. Застали вы, допустим, ребеночка, что он там, извиняюсь, какими-нибудь психотропными веществами балуется. Вот тут можно... такого долбануть, сказать, что ты делаешь, чтобы больше этого башку оторву, вот так вот, уж извините за такие вещи, но очень здесь, можно по-другому наказать ребенка.
Так.
Есть еще один способ, страшный, самый страшный, так. Но им пользоваться, конечно, нельзя, или можно только один раз в исключительном случае, он и к взрослым относится, можно подойти к ребенку и сказать: ну что ж ты вот так-то делаешь, а я-то ведь на тебя надеялся. Чувство вины ведь появляется. И ребенок так, он сам себя так наказывает, так грызет, на него же надеялись, а он вот так поступает. Да никогда в жизни я больше так не сделаю, да ни за что на свете. Тоже есть разные способы, им нужно учиться. Их нужно узнавать, и в книжках полезных для этого сейчас достаточно большое количество, но только хороших действительно, не всяких там, всего всякой литературы много. Ну и, конечно же, глядя на опыт других людей, приглядываясь, как другие люди справляются с детьми, эти ситуации различные решают. Но сразу же хочу сказать... что есть, конечно же, и в поведении, особенно современных людей, все-таки отклонение. Вот это одна из таких больших бед.
Отклонение от чего?
Отклонение в развитии, скажем так. и психическом, допустим, физическом развитии.
Ну, это уже больше какие-то, скажем так, специальные вопросы, то есть это уже там психиатр, психолог.
Не обязательно, они врачи. Вот в той или иной степени могут встречать достаточно часто сейчас у детей, это бывает, к сожалению. Есть детишки, допустим, гиперактивность, вот это что такое, или аутизм какой-то, или в слабой выраженной форме, допустим. Вот гиперактивный ребенок считает, что он такой шалун, раз такой, его надо там присмирять, приструнять, подзатыльники давать ему, и он не будет таким, то есть его колотить надо. Я просто к чему это говорю, что иногда не поможет ни физическое наказание, ни какие-то стимулы. Здесь нужно все-таки попробовать поработать со специалистами, чтобы они более такой хороший, точный диагноз поставили.
Ну да, этот вариант, конечно же, тоже исключать нельзя.
Вот это тоже нужно к этому внимательно приглядываться, потому что иногда взрослые люди, они пытаются, ну, как бы скрыть, что ли, что у них детей отказываются от этой мысли, что у них может быть что-то, ну, не в порядке, вот, допустим, в поведении психики. Для них какие-то программы, специальный подход, думаю, что поведу там к психологу, психиатру, все на ребенка крест ставь, он там ненормальный прословет и все такое прочее. Нет, я думаю, что со специалистами, которых сейчас все больше и больше хороших появляется, тоже нужно беседовать на эту тему. Вот. То есть все знающие люди, так как мы воспитателями не рождаемся, у нас почему-то вот думают, что если родили ребенка, завели, то автоматически дается медаль «Лучший воспитатель года». Нет, этого,
хотелось бы, скажем,
этого не происходит. Все по нолям.
Все по нолям.
Полностью по нолям. Не умеем воспитывать, не знаем, как делать, ничего неправильно делаем. Мы пытаемся воспроизвести какой-то свой опыт, который мы вот в семье своей пережили. Насколько он правильный, тоже проанализировать бы надо, что-то может исправлять. И не более того, поэтому нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Не буду говорить, кто сказал.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, сегодняшний выпуск программы «Беседы о вечном» мы завершим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!